Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета нашего города. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о Нагорной проповеди Иисуса Христа. В прошлый раз мы говорили о том, что наш Господь Иисус Христос пришел не нарушить закон, а исполнить его.
Да, да.
Мы говорили о том, что многие воспринимают заповедь блаженства как какое-то дополнение к предыдущим заповедям или вообще изменение их, и вы говорили о том, что это неверное представление.
Ну, скажем так, я его поставил под сомнение, это представление. И вот давайте я кратко, значит, буквально повторю тезис, который был нами озвучен на нашей прошлой передаче. Вот смотрите, мы перешли сейчас к основной части Нагорной проповеди. И, значит, эта вот основная часть, она начинается, ну, своего рода с такого главного тезиса. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, с 17 по 20 стих, где Иисус говорит следующее. Он говорит, что, во-первых, цель его учения, которое вот он собирается сейчас провозгласить, совершенно не в том, чтобы аннулировать существующий закон Моисеев, отменять его. Он говорит, нет, закон незыблем. Он будет стоять до тех пор, пока небо и земля стоит. А цель его состоит в том, чтобы его исполнить. И мы говорили, что это значит. Это означает, что Христос своими заповедями, он в своих заповедях, он раскрывает некое внутреннее намерение, внутреннюю цель, внутренний дух закона, если который ты, мимо которого пройдешь, то ты можешь исполнить букву, но потерять некую суть. То есть он раскрывает дух закона. Таким образом, дальше он говорит, что следовательно, вот эти вот мои малейшие, казалось бы, заповеди, да, они имеют величайшую важность, потому что от них, именно от них, поскольку в них состоит исполнение закона, зависит место человека в Царстве Небесном, и от них, если человек, значит, мимо вот этой сути закона пройдет в своей жизни, как книжники и фарисеи, например, да, в чем он их обвинял неоднократно, то Царства Небесного ему не видать. То есть от этих заповедей зависит спасение. То есть они имеют некую величайшую важность. И дальше идет раздел, который традиционно называется антитезы. Антитезы, антитезис – это, ну, буквально по-гречески противопоставление, где Христос излагает свое учение об исполнении закона на шести примерах, которые касаются вопросов гнева, прелюбодеяния, развода, клятвы, возмездия и отношения к врагам. Вот шесть примеров. То есть это до конца пятой главы, с 21 стиха по 48, до конца пятой главы, которая завершается словами, что «будьте же совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И сейчас вот я бы хотел сказать, что Иисус, он приводит вот эти вот шесть примеров, в основе которых лежит некая единая формула, формула риторического противопоставления, которая звучит следующим образом. Вы слышали, что сказано древним, например, «не убий», а я говорю вам то-то, то-то, что всякий, допустим, гневающийся там на брата своего подлежит суду. Вот, то есть смотрите, получается, вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. Повторяется не один, а шесть раз. Вот тут надо понять, что за этой формулой стоит. Это очень интересная формула. Кто такие древние и что они слышали?
Древние – это, наверное, люди, которые были с Моисеем?
Конечно, конечно. Древние слышали закон, провозглашенный через Моисея на горе Синай. И слышали они этот закон от Бога. То есть вы слышали, что древним было Богом сказано. То есть Иисус тут ссылается на знание, которым обладают его слушатели, то есть это знание закона Моисеева. Вот интересно, что это очень традиционная, скажем, формулировка, как сказано, допустим, в Писании, вы слышали, это вот люди ходили в синагогу, и они слушали всю свою жизнь по субботам Писание. А вот Иисус, и дальше он говорит, а я говорю вам. Давайте сразу же обратим внимание, в чем смысл вот этой формулировки. Проблема состоит в том, что Иисус дает свое учение немножко странно, согласитесь. Вот даже в нашей православной традиции, в христианской традиции. Вообще принято так давать учение? Вы слышали, что сказано Иоанном Златоустом? А я говорю вам. Вы слышали, что сказано пророком Моисеем? Вы слышали, что сказано там в книге Бытия? А я говорю вам то-то, то-то и то-то.
Из-за этого противопоставления складывается ощущение, что он как бы аннулирует предыдущие слова.
Ну,
что это было сказано, но вы слушаете меня, а не то, что
да.
было.
То есть, во-первых, такое впечатление может создаться, но должен вам сказать, что если вникнуть в суть того, что говорит Иисус, вот, например, он говорит, вот слышали, что сказано древним, не убий, а я говорю вам, что всякий, кто гневается на брата своего, кто его оскорбляет, подлежит Божьему суду. Скажите мне, вот это вот то, что говорит Иисус, про гнев, про оскорбление, оно аннулирует заповедь «не убий»?
Нет, оно не аннулирует.
Конечно. Или, например, он говорит, вот вы слышали, что сказано древним, «люби ближнего, как самого себя». Значит, и там ненавидь врага своего. А я говорю вам, чем мы это отдельно скажем, это вот ненавидь врага своего, этого в Писании нет. Это какая-то очень интересная такая добавочка. Ну, мы туда еще доберемся. А дальше Иисус говорит, а я говорю вам, любите врагов ваших. Вот неужели заявление, что любите врагов ваших, оно аннулирует любите своего ближнего?
Оно аннулирует ненавидь врагов своих.
Ненавидьте, но этого в Писании нет. Или, например, Христос говорит, слышали, что сказано древним, исполняйте свои клятвы. А я говорю вам, что будьте честными, и поэтому не клянитесь. Исполняйте свои слова без клятв. Это не аннуляция, понимаете? Это нечто большее, это раскрытие изначального намерения, изначальной цели. Поэтому суть этого противопоставления, вот очень важно нам понять, в чем она состоит. Потому что сущность этого противопоставления состоит, дает такую форму, излагает свои мысли в такой форме, не для того, чтобы этот Моисеев закон упразднить, аннулировать и так далее. Но об этом мы уже говорили, да? А суть состоит в том, что он вот эту свою заповедь, от которой, как мы сказали, зависит спасение, дает с неким авторитетом, понимаете? Он дает ее, наполняет ее неким авторитетом.
Да, кстати, я тоже хотела это заметить, потому что, когда вы, Дмитрий Борисович, приводили пример с Иоанном Златоустом, да, что
да.
это сказано Иоанном Златоустом, а я говорю вам, всегда, угу. конечно же, возникает вопрос, а кто ты?
Что да, ты кто такой?
Так что говоришь.
Так говоришь, да?
Да, конечно. Ты... Наверное, поэтому у слушающих Иисуса Христа глаза лезли на лоб. Потому что...
Знаете, именно так и написано в Евангелии. Вот очень точно вы сказали, Анна Дмитриевна, я просто сразу же позволю себе процитировать Евангелие от Матфея. Вы помните, чем заканчивается эта проповедь? Там она заканчивается описанием реакции народа. Смотрите, когда Иисус, это 7 глава, 28 стих, когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его. Там такое слово стоит, даже не столько дивился, сколько народ в шоке. Понимаете, так? Он был испуган. Народ был потрясен. И чему он был потрясен? Его гиперболом, его каким-то красивым образом, учению. Нет.
Нет, наверное,
тут написано,
то, что он ставит.
Ибо он учил, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Вот я, например. Вот, Анна Дмитриевна, я книжник. Книжник – это профессия, это как бы ты вот преподаватель, да, ты там как типа учитель, да, ты что-то, значит, излагаешь, да? Вот, книжник. Как учит книжник? Книжник, ученый человек, он опирается на некую традицию. Любой книжник в любое время, в любой религиозной культуре, он говорит, он ссылается. Признак научной статьи – это наличие ссылок, по которым можно посмотреть, проверить ход исследований и так далее, аргументация, понимаете? А здесь Иисус, вот он говорит, например, что «не противьтесь злому» или «любите врагов ваших», или там, ну что-то вот дальше он говорит, он это обосновывает ссылкой на какую-то предыдущий авторитет, что «рабби такой-то говорил», или «рабби такой-то говорил», или «там-то было написано, и поэтому делайте так». Где-то он это говорит? Нет. Он говорит, я говорю вам, понимаете? Книжник так не учит. Можно сказать, ну, может быть, так учит пророк?
Нет, пророк говорит о том, что Господь.
Господь ему открыл. Он говорит, я видел видение, я видел сон, или мне было слово Господне, и я вот его вам возвещаю. Пророк, он гораздо более скромен.
И еще, когда пророк говорит о будущем, он говорит, что там Господь сделает то-то, то-то.
Да, 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 да. А здесь все это дается авторитетом Иисуса. Что это он так сказал, поэтому оно так. Это очень странно. Это очень странно. Мы с таким способом изложения мыслей встречаемся весьма нечасто, Анна Дмитриевна. И когда мы с ним встречаемся, зачастую мы выражаем скепсис законный.
Да, конечно, тем более, если речь идет о вере, религии.
Да, 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 да. Поэтому удивление народа, мне кажется, тут весьма понятно. Причем, смотрите, как вот противопоставление-то как идет. Смотрите, с одной стороны, Бог говорит про отцам, не убий. А я говорю вам, не гневайся, например. Возникает такой параллелизм, значит, про отцы и мы, там Бог говорит, это Синайское откровение, а здесь говорит Иисус. То есть Иисус ставит себя и свое учение, какое место, каким статусом он, вот это суть этого противопоставления вся в этом, потому что он за счет вот этой формулы, он придает своему учению статус божественного откровения.
Ну да, он говорит о том, что Бог сказал древним, я говорю вам.
И это равные вещи, вполне
да, это
себе.
Это равные вещи, древние и нынешние люди на одном уровне, и он с Богом на одном уровне.
Вот так. Понимаете? То есть это удивительно. Это удивительно, так сказать, когда мы это читаем, всем привычный текст, тем более это было удивительно для них. И суть того, что говорит Иисус, тем самым подчеркивает. Вот это пока нам вот это главное понять, как в Нагорной проповеди понимается личность Христа, мы еще поговорим ближе к концу. А вот сейчас просто нам некий промежуточный итог. За счет вот этой формулы риторического противопоставления, тут речь не идет об отмене закона, а речь идет о том, что учение Иисуса является божественным откровением, в котором исполняется и реализуется закон Моисеев. Это божественное откровение. Ну, давайте перейдем, собственно, к этим
антитезам,
да. Итак, откроем Матфея. Итак, давайте читаем. 5 глава, 21 стих. Значит, я предлагаю, мы будем двигаться по следующим образом. То есть мы сначала прочтем этот текст целиком, потом я, может быть, немножечко его прокомментирую, и дальше мы постараемся понять суть вопросов, да? Дальше будем разбирать. Давайте читаем. 21 стих. Иисус говорит: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему «рака», пустой человек, оскорбление, подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиенне огненной. Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде, примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не вергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Вот такой текст. Смотрите, здесь, вот в этой антитезе, посвященной убийству, можно выделить три части. Сначала Иисус приводит некую норму закона, и дальше следует рассуждение о том, что всякий гневающийся и оскорбляющий своего ближнего подлежит суду. Дальше следует вывод, как же нужно поступать. Ведь ситуация уже немножко странная, потому что это какая-то не наша ситуация. Это ситуация времен Иисуса. Если ты принесешь к жертвеннику некий дар, то ты вспомнишь, что кто-то против тебя имеет, его там не приноси, эту жертву, примирись с братом, тогда принесешь жертву. Это вторая часть. И третья часть, какой-то странная такая вот история про некого соперника, который тебя ведет в суд, потому что если ты с ним не примиришься, то тебя посадят в тюрьму, и ты там будешь до последнего кадранта отдавать. Вот, знаете, честно вам скажу, я помню, я читал этот текст, ничего не понятно. Потому что непонятно, во-первых, чего тут непонятно. Непонятно реалии, которые за этим стоят. Ни про жертвенник, ни про судью. Что за судья вообще, что за соперник, что это все значит. И второй момент. Непонятно, как это связано. То есть в чем тут состоит мысль Иисуса.
Меня больше еще удивило, что все-таки если нас, обычных прихожан, учат батюшки на проповедях, какие-то преподаватели о том, что не гневайся, что это плохо, это, конечно, это все понимают, но там какие-то совершенно ужасные вещи нарисованы о том, что за слово «безумный» уже гиена огненная, когда ты смотришь на себя и вспоминаешь, какими только словами не называл своего
не говорите,
ближнего, то, в общем-то, надежды на рай уже нет.
Просто нету. Да. Вот это очень хорошее замечание. Мы, Анна Дмитриевна, к нему вернемся, вот к тому, что вы сказали. Мне кажется, это очень точное понимание мысли Иисуса. Вы сейчас озвучили. Это именно так в этой заповеди. Ну, итак, давайте двигаться. Давайте двигаться. Значит, смотрите. Иисус сначала ссылается на заповедь, на закон Моисеев. Закон, по которому живет любое цивилизованное общество, согласитесь. Закон, запрещающий убийство. Но он говорит, что это одна из 10 заповедей, там 6-я по счету, 6-я заповедь – это «не убий». И всякий же, кто убьет, он подлежит уголовной ответственности юридической, будет отвечать перед судом, и его тоже, ну, там есть законы о смертной казни, которые за убийство карали. Значит, все очень строго. Ветхозаветный закон. Наш закон такой же. Дальше начинаются непонятные вещи, потому что Иисус говорит: но на самом деле гнев и оскорбление тоже подлежат суду очень-очень серьезно. Давайте же сначала поймем, о чем он тут говорит. Значит, что такое гнев? Ну, в данном случае, ну, как бы гнев подразумевается не просто, знаете, вот раздражимость некая. Ведь гнев – это некая природная сила, которая есть в душе человеческой, правильно? А тут говорится гнев на брата. Не гнев на какую-то несправедливость, не гнев на какой-то грех, на гнев на какую-то неправду, а гнев, обращенный против человека.
Который... Подкрепленный какими-то действиями?
Нет, здесь не подкрепленный никакими действиями. В основе этого гнева лежит что? Лежит...
Эмоция?
Я бы не сказал, лежит мысль. Лежит пожелание зла. Вот в основе гнева лежит пожелание зла этому человеку. Что, да чтоб ты, значит, там провалился, да? Вот, это, когда этого человека хочется наказать и совершить над ним какой-то акт возмездия, и ты желаешь ему, чтобы с ним что-то дурное случилось, что, вот он, допустим, сделал что-то плохое, и ты говоришь, вот, чтоб тебе тем же самым, чтобы...
Бумеранг справедливости.
Бумеранг справедливости настиг тебя, да?
Дмитрий Борисович, здесь сразу же хочется уточнить. Бывает, что мы просто называем человека какими-то нехорошими словами, думаем о том, что вот он такой-сякой, такой плохой, обидел нас, но желание, чтобы у него было плохо, нет.
Это немножко другое, это немножко другое. Это значит, гнев направлен не против этого человека, а против чего-то другого. А здесь именно гнев на брата. То есть ты это пожелание зла этому человеку, и дальше это слово, в котором ты этого человека обесцениваешь. Ты его оскорбляешь, ты его унижаешь. И суть того, что говорит Иисус, она следующая. Давайте я немножко своими словами попробую переформулировать его мысль. Вот смотрите, давайте вот некую внутреннюю логику закона. Значит, заповедь «не убий». Что это значит? Значит, что Бог есть податель жизни, Он человеку жизнь дает, и поэтому Он есть господин жизни и смерти. И поэтому ты не имеешь права чужую жизнь отнимать. Но в реальности ты можешь быть абсолютно чист перед законом, ты можешь никого не убивать, но можешь ты чужую жизнь убить, разрушить, уничтожить, оставшись чистым перед законом. Может человек. Как он может это сделать? Он может ее разрушить, жизнь эту человеческую, морально, ненавистью, злословием, завистью, интригами, убить, унизить человека, втоптать его в грязь, понимаете? Это все очень неплохо получается, и Христос говорит именно вот об этом. Он говорит, да, есть закон, что да, вот не убей и так далее. Он открывает некую реальность божественного закона, правильно? Это же откровение, он нечто открывает. Он говорит, да, закон такой, но в реальности вот этому суду подлежит всякий человек, который не только убивает, но только, но причиняет и любой другой вред чужой жизни. Даже в мысли, если ты даже имеешь мысль причинить ему вред и пожелание ему причинить вред, либо в слове ты взял и его жизнь обесценил, унизил и так далее. И Иисус говорит, что вот это все в реальности подлежит суду. Вот это, вот в этом состоит суть того, о чем он говорит. Вот понятна мысль, Анна Дмитриевна?
Да, Дмитрий Борисович, конечно, мысль понятна, только сразу же возникают вопросы. Мне кажется, что тех людей, которые с ровного места начинают про другого думать какие-то нехорошие вещи, строить козни не так уж и много. Чаще это реакция на какой-то раздражитель, да?
Конечно,
и
разумеется,
если
разумеется.
Тебя человек обидел, причем мы не берем какие-то мелкие обиды, а что-то серьезное.
Да.
Конечно, хочется в ответ что-то и думать, и, конечно, угу. Если речь идет о каких-нибудь преступниках, о каких-то маньяках, которые забирают жизни твоих близких, угу. Которые издеваются, ломают жизнь им, как можно просто даже не думать о том, чтобы
как можно не человек... Как можно не испытывать гнева,
да,
когда ты видишь какую-то гнев. В жизни несправедливость, какое-то безобразие и так далее. Как можно без гнева вообще к этому относиться?
Тем более, есть ведь такое устойчивое выражение, как праведный гнев.
Вот, праведный гнев. Смотрите, это очень интересный момент. Вот то, о чем вы спросили, Анна Дмитриевна. Потому что, если мы возьмем ранние рукописи Нового Завета, ну, 3-4 века, знаете, очень интересно. Потому что в этих рукописях отсутствует слово «напрасно». То есть заповедь, она звучит еще более категорично. Она звучит так. Значит, сейчас я скажу. Она звучит так. «Всякий, гневающийся на брата своего, подлежит суду». Просто гневающийся на брата уже подлежит суду, говорит Христос. Никакого напрасно там нет. Вот это вот напрасно, эйке, оно появляется, ну, где-то начиная с 4-го, с 5 века. И мы знаем, то есть даже... И надо сказать, что были отцы церкви, которые к этому отнеслись негативно.
К добавлению напрасно.
Да, да, например, блаженный Иероним. Это такой латинский отец церкви, который жил в Палестине, в Вифании, и у него там был монастырь, и он там переводил священное писание. Вот он возмущался, он говорил, что это такое вообще, так сказать, четко, ясно сказано, что любой гнев, он Господом отвергается, и никаких тут этих вот добавлений нам не надо. Он был такой вот, не принимал эту добавочку. Но я вам объясню такую вещь, что эта добавка, она не случайна. Потому что мы открываем, например, Евангелие от Марка, и мы видим, что гневался сам Иисус. Там, вот это, там есть такой эпизод, что Иисус взглянул с гневом там и на человека, который там был, значит, там что-то... Я сразу вот не помню этот контекст, по-моему, это 4-5 глава Марка. Там просто говорится, что Иисус гневался, что вот он пришел в храм и стал, это другой уже эпизод, изгонять этих самых торгующих из храма. Вот, у него там такие есть горькие и весьма порой обидные слова, он говорит этим книжникам, фарисеям, обличает. Обидные слова он говорит. И поэтому комментаторы, они всегда старались здесь провести некую границу. Они говорили, есть гнев, получается, праведный, а есть гнев неправедный. И вот тут-то Иисус осуждает гнев неправедный. А что же тогда такое есть праведный гнев? Не напрасный. Вот эта вставочка, она возникла именно отсюда. Надо ее воспринимать как предание церкви, как вот это нормально. Суть состоит в том, что вот по традиционному такому учению, что ли, церкви, вот душа человеческая, в ней есть разум, в ней есть желание, в ней есть и гнев тоже. Это естественные силы души. Но против чего этот гнев должен быть направлен?
Против каких-то несправедливых действий.
Да.
А не против конкретного.
Если у нас не будет гнева совсем, мы будем вот просто изъять у нас из души эту силу. Человек станет безвольным. Гнев нужен для того, чтобы человека мобилизовать, и он делает человека способным преодолевать препятствия. Если гнева нет, человек становится вот как овца, совершенно безвольным. И здесь, но этот гнев должен быть правильно направлен против греха, против неправды, против какого-то безобразия. Не против грешника, а против греха. Вот в этом состоит суть.
Но это так сложно разграничить, вот эти вот сложно. Ситуации, которые я вам приводила, один человек убил другого, и ты же гневаешься не просто на убийство, как плохо, а на того человека, кто отнял жизнь твоего близкого.
Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, все-таки, когда мы говорим о гневе, нужно понимать, что это гнев, который суть его должна быть не в том, чтобы другому человеку, даже убийце, даже маньяку, просто чтобы ему стало плохо, а гнев должен быть направлен против явления, которое должно прекратиться. И да, то есть это может за собой повлечь какое-то наказание для этого человека, но от его-то не нужно ему желать погибели, а наоборот, о нем нужно сокрушаться, потому что он тем самым жизнь и свою загубил. Загубив чужую жизнь, он загубил прежде всего себя. Вот, понимаете? Давайте, вот смотрите, еще один, вот вернемся к этому моменту. Всерьез воспримем то, что он говорит. То, что, значит, ты вот разгневался на человека, пожелал ему зла, ты его оскорбил, и ты подлежишь суду. Причем здесь есть даже некая градация ответственности. Суд – это, видимо, просто гнев, мысль, помысел. Это, видимо, ну, суд местной инстанции. А если ты вот уже словом оскорбил, это уже Синедрион. Синедрион – это, знаете, это Верховный суд по-нашему. Уже серьезные вещи разбирает. А если очень сильно оскорбил, видимо, рака безумные для их культуры – это, видимо, что-то очень такое нехорошее. Не рака, а именно вот безумный. Это, видимо, это уже все высшая мера наказания. Градация ответственности, но согласитесь, это очень странно. Как же нам это понимать? Это что же такое, Анна Дмитриевна? Вот представьте себе ситуацию. О чем говорит Иисус? То есть, допустим, едем мы в трамвае, и вдруг кто-то нам наступает на ногу. Ну, нам это неприятно, и мы стоим, сдерживаем себя. А потом, ну, кондуктор, допустим, мимо протискивается и жмет тебе на ногу. А потом он протискивается обратно и снова жмет тебе на ту же ногу. А когда он тебе уже жмет на третий раз твою ногу, ты уже ему говоришь, что ты кондуктор, значит, да, там ты испытываешь гнев. Ты праведный, правильно? Ну что, сколько можно вообще тебе? Ты вообще, так сказать, это я много раз наблюдал подобные, так сказать, сцены в трамвае, да, то есть люди вспыхивают, как спички, понимаете, так сказать, вот там такие страстные сцены происходят, да. И вот представьте себе, сцена произошла, ты что-то сказал этому кондуктору, да, такое обидное, например, не знаю, да. Трамвай доходит, ты выходишь, и тут к тебе подходят люди в погонах, показывают удостоверение, говорят, здравствуйте, значит, это мы, вот полиция, пройдемте. Тебя помещают в СИЗО, и начинается следствие. И тебя отправляют, и тебя начинают судить. Почему? Потому что ты вот этого кондуктора назвал нехорошим словом, да? Как вам, Анна Дмитриевна? Что-то как-то странно, согласитесь, оно звучит.
Оно звучит, конечно, странно.
Вообще как-то нереалистично.
Да. Поэтому мне кажется, что вот эти градации, они несколько метафоричны.
А я вот не соглашусь с вами.
И речь идет о...
А я вот с вами не соглашусь, Анна Дмитриевна. Этот текст очень серьезен. Никаких тут гипербол, никаких тут метафор. Иисус, как он говорит, так и есть. Но, конечно же, он говорит не про наш суд, не про обычный человеческий суд, потому что суд, мы про это тоже говорили,
да,
не может судить намерение, он не может, даже моральное оскорбление очень трудно доказать. Это целое, так сказать, мероприятие, что тебя оскорбили, и ты в суд подаешь. Да? О каком суде здесь Христос-то говорит?
Ну, конечно, о суде Божьем.
Ну, конечно, о Божьем суде. Он говорит, царство-то приблизилось, это в контексте его проповеди надо еще понимать. Вот, суд-то приблизился, и вот он говорит. Вот с точки зрения закона, да, ты убил, ты, значит, будешь отвечать перед законом. Но я вам говорю, что даже если ты другому человеку пожелаешь зла, даже если ты его оскорбишь, ты подлежишь нечеловеческому, ты будешь отвечать перед Богом по всей строгости закона. И ты можешь из-за своих деяний, из-за своих слов попасть в гиенну навсегда, в муку вечную. И то, что здесь говорит Иисус, так и надо понимать. Это все очень серьезно. Это Иисус здесь говорит, что человек ответит перед Богом за все свои помышления и за все свои слова. Вот в чем состоит его мысль. Понимаете? Конечно, вернемся, Анна Дмитриевна, к тому, что вы в самом начале сказали. Это не вызывает оптимизма, правильно? Никакого оптимизма не вызывает, потому что, скажите, кто из нас не гневался?
Так вот поэтому и не вызывает оптимизма.
Не, да, а кто из нас не оскорблял кого-нибудь? Никто в жизни вот так вот, раз, давайте посмотрим, да, никого не обижал, никого вот дурным словом не называл. Есть у нас такие люди? Может быть, есть, но как-то вот немного их, правильно? Если бы Иисус на этом закончил свою Нагорную проповедь, вот это было бы ужасно. Вот это было бы просто ужасно. Но он на этом не заканчивает. То есть, смотрите, Анна Дмитриевна, то есть получается, что же нам делать?
Мы
же
не гневаться.
Не-не, а как ты можешь не гневаться, если мы все равно гневаемся? Мы же все равно гневаемся, все равно мы кого-нибудь это обидим как-нибудь. Все равно это произойдет. Что же нам делать, как жить-то нам? То есть спастись невозможно получается, да? И вот тут Иисус говорит, как спастись. Вот смотрите, он говорит, когда ты придешь к жертвеннику и принесешь жертву, давайте я поясню. У евреев был храм, где они жертвы приносили. Жертвы приносили. Жертвы, очевидно, искупительные за грехи свои. Вот. То есть, наверное, надо покаяться, да? Вот, Анна Дмитриевна, вот православный ответ будет покаяться перед Богом. Я вот оскорбил, я обидел. Все, вот в храм пришел на исповедь. Ну, вот он говорит про ситуацию жертвоприношения. Вот с Богом решил помириться. И вот Иисус говорит, и тут ты вспоминаешь, что человек-то ходит обиженный, и ты с ним не примирился, прощения не попросил, ничего. Он говорит, жертву свою не приноси, оставь ее там. Иди и прежде примирись, а потом уже иди и приноси свою жертву. Почему он так говорит? Потому что этот Бог эту жертву не примет. Не примет Бог эту жертву, понимаете? Потому что ты можешь восстановить свои отношения с Богом, но ты не можешь их восстановить, если ты их не восстановил с ближним. Только так. То есть, если ты кого-то обидел, кого-то оскорбил, недостаточно сходить на исповедь и сказать, «Батюшка, я вот сильно согрешил», а потом пойти и сделать то же самое. Это все будет, ну, батюшка-то помолится. Но простит ли Бог такой грех? Нет, конечно. Вот это Евангелие, Христос здесь говорит, что грех перед ближним и должен исправляться. То, что здесь говорит Иисус, это вещь элементарная. Это то, чему учат детей вообще вот в детском саду. Если ты другому человеку нанес вред, оскорбил, обидел его, что надо сделать?
Извиниться.
Вот, самая трудная вещь на этом белом свете. Это надо попросить прощения. Это надо попытаться сделать попытку примирения. Не факт, что она получится, но ты ее сделал. С твоей стороны было намерение. И тогда Бог твою жертву примет. И ты примиришься с Богом. Вот только такой путь спасения, говорит Иисус. И дальше он говорит, он приводит пример ситуацию долгового спора. Это в римском законодательстве был такой принцип. Один человек другому должен денег, например, да, а долг отдать не может. И тот мог отвести его в суд, и суд этого несостоявшегося должника присуждал ему тюремное заключение, принудительные работы до тех пор, пока родственники, пока друзья, пока он вот все не выплатит до кадранта. Это римское право. Кто тут соперник и кто, что тут за долг? Под долгом здесь подразумевается именно грех. То есть ты согрешил против человека, да? Ты ему что? Должник. И вот Иисус говорит, а он твой соперник. Но только он говорит о суде-то каком Божьем, да? И он говорит, не доводи ты дело до Божьего суда, пока Бог вот это все будет разбирать, и ты будешь в темнице, вот попадешь в темницу, и ничего уже не сможешь изменить. А примиряйся скорее. Вот эти свои обиды, вот эти вот свои, значит, оскорбления, не копи их в копилочку, да? А сразу, как только это случилось, сразу ищи примирение с ближним. Не ходи вот в этих конфликтных ситуациях. Вот, делай это скорее. Давайте подведем общий итог. Вот мысль Иисуса, как ее можно проинтерпретировать? Иисус говорит, вот есть Моисеев закон, запрещающий убийство. Убийца подлежит суду. Но в реальности, говорит Иисус, суду Божьему подлежит и всякий человек, кто ближнему пожелал зла и, значит, его оскорбил. Что же делать? Если ты, а я оскорбил и пожелал ближнего, это же как бы происходит по жизни. Надо с этим человеком примириться. Только так. Попросить у него прощения. Только тогда Бог примет твое покаяние. И Иисус завершает чем? И Он говорит: делай это скорее. Не затягивай с этим примирением. Дело до Божьего суда не доводи. Вот это первая антитеза, на которой, наверное, мы сегодня и завершим.
Да, Дмитрий Борисович, продолжим рассматривать следующие антитезы мы уже в следующих передачах.
Да, я бы хотел сразу сказать маленький анонс. Там будет очень важный вопрос о браке, о разводе и как вот это все понимается в Евангелии. Это очень непростые места, поэтому вот мы разберем ситуацию с прелюбодеянием и с разводом. Вот это в следующий раз.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.
Дорогие радиослушатели, эту и предыдущие передачи вы можете послушать на сайте нашего радио profradio.ru.